«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В такие же июньские дни и ночи 41-го года, 72 года назад, началась самая кровопролитная и самая таинственная, может быть, в каком-то смысле, война. Германия напала на Советский Союз, и с некоторых пор в отечественной историографии возрождаются мифы, знакомые нам еще по советским временам, о вероломности нападения Германии, о неготовности Советского Союза к войне, о превосходстве немецкой армии в живой силе и технике, то, от чего вроде бы начала избавляться отечественная наука, и о том, возвращается ли Россия к сталинским стандартам восприятия причин первых неудач Красной Армии. Мы сегодня беседуем с нашим коллегой, журналистом, историком, секретарем Союза журналистов России Рафаэлем Гусейновым в нашей студии. Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
У нас на прямой телефонной связи Юрий Цурганов, главный редактор журнала «Посев». Добрый вечер, Юрий. Давайте первый вопрос Рафаэлю. Как выглядела Европа в те июньские дни 41-го года, когда Советский Союз еще не знал, что последний мирный день закончился в полночь 21 июня.
Вы очень интересную вещь сказали о том, что эта война таинственная, да? На самом деле, казалось бы, это война, истоки которой изучены больше, чем истоки и предпосылки любой войны в мировой истории. Почему это произошло? Потому что в руки союзников, англичан, американцев и Красной Армии попали практически все архивы. Был завоеван центр нацистской Германии, Берлин. И победители провели Нюрнбергский процесс, уроки которого, кстати, до сих пор многим неонацистам не дают поднять головы. И тем не менее, действительно, некоторые события до сих пор остаются таинственными. Они вызывают очень серьезные обсуждения, споры, волнения, ненависть друг к другу историков. Это происходит, кстати, не только в современной России, но и в Европе также. И в этой связи возникает даже такой вопрос. Ну, положим, история жизни, биография Гитлера хорошо изучены. Были ситуации, когда в Первой мировой войне, где он, кстати, довольно храбро воевал, он мог погибнуть. Он мог остаться в тюрьме, куда он попал. Он бы мог быть убитым при одном из покушений. Вот как сложилась бы тогда мировая история? Была бы эта война, Вторая мировая война, или нет? При всем, при том, что личность в истории, да еще и такая личность, как Гитлер, конечно, сыграла огромную роль, я рискну предположить, что Вторая мировая война в той или иной степени, в то или иное время все же была неминуема. И прежде всего, потому что была Первая мировая война, итоги которой не устраивали Германию. Активно развивающееся государство, большое государство, это государство было унижено в результате веймарских договоренностей. И, естественно, немцам было необходимо жизненное пространство. Это, кстати, иногда говорят, что это идеи и даже мании Гитлера. Но на самом деле, пусть это мания, пусть это идея, но это воспринято было всем народом. И к власти Гитлер пришел, что тоже важно отметить и для наших слушателей подчеркнуть, законным путем. Вот так получилось, понимаете? Это не только демагогия, это еще и то, что в него поверил немецкий народ.
Давайте тот же вопрос зададим нашему телефонному собеседнику Юрию Цурганову. Добрый вечер, Юрий.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, была ли неизбежной Вторая мировая и Великая Отечественная война?
Существовала такая организация, которая называлась Коминтерн, Коммунистический интернационал, которая была, в общем, структурой Всесоюзной коммунистической партии большевиков. И цель ставилась расширение советских границ, ну, в перспективах до масштабов всего мира. И делалось очень много для того, чтобы это осуществить. Ну и, соответственно, и Гитлер использовался как определенный инструмент при всех, конечно, разумеется, разногласиях, при антагонизме, но тем не менее это использовалось. Поэтому погиб ли бы Гитлер на фронтах Первой мировой или нет, но найдены были бы, очевидно, какие-то иные инструменты. Но к новой мировой войне шли О ней Ленин говорил еще задолго до ее начала, в 1916 году как минимум, а то и раньше. Так что Вторая мировая война была запрограммирована, причем именно советской стороной.
Итак, вопрос Рафаэля Гусейнова. Готов ли был Советский Союз с технической точки зрения к этой агрессии?
Разумеется, Советский Союз не был готов в тот период к войне ни с экономической точки зрения, ни с политической точки зрения и, в первую очередь, ни с военной точки зрения. Существует такая точка зрения, о ней часто говорят, что Красная Армия серьезно пострадала от репрессий. Ну, это правда, Красная Армия пострадала от репрессий, но все же масштаб репрессий не был таким, чтобы целиком ликвидировать Красную Армию как таковую, как способную воевать. Предчувствие войны и понимание того, что война будет, было у Сталина, у руководства страны. Армия расширялась, увеличивалась. К началу войны около 5 миллионов человек было ее в составе. Но надо говорить еще и о том, что в целом уровень грамотности населения, подготовленности к войне, конечно, сравнивать европейцев, в данном случае немцев, с гражданами СССР было не совсем корректно. Германия к 1939 году была страной, единственной в Европе страной, где был всеобщий уровень грамотности. В Советском Союзе людей с высшим образованием было гораздо меньше. Следует говорить также о том, что германская армия была технически лучше вооружена. Я имею в виду не количественный состав. Вот историки иногда используют количество танков, самолетов. Да, действительно, мы здесь превосходили Германию. Но если говорить о том, что это были за танки, то выясняется, что это были танки не Т-34, знаменитый танк, лучший танк Второй мировой войны, который стали производить в масштабах гораздо позже, начиная с конца 1941 года. И технически ни танкисты наши, ни летчики, особенно летчики, подготовлены были хуже германских. Вот вы знаете, я хочу вам прочитать один очень любопытный документ, который совсем недавно стал известен. Это воспоминания попавшего в плен российского ученого, историка Льва Ельницкого. Он попал в плен в 1941 году. И заметьте, это москвич. Это не человек, который из далекого узбекского аула приехал, из Дагестана, из степей. Вот он пишет, как он впервые столкнулся с немецкой техникой. «Как только нас вывели на шоссе, мы попали в непрерывный поток грузовых машин. Одна за другой без единого интервала. Огромные 20-тонные грузовики с колесами в человеческий рост. Никогда ничего подобного я не видывал, не мог себе даже вообразить. У нас вообще тогда не было машин с прицепами. Теперь все это рулило, неслось у меня перед глазами нескончаемой вереницей. Машины всяческого назначения с боеприпасами, продовольствиями, огромные почтовые машины. И мы хотим противопоставить себя такой силище. Наши жалкие конные подводы, наш еще более жалкий автотранспорт». И это думал человек, который наблюдал Европу, настоящую Европу, которая движется на нас. Такая это была сила. Что тут говорить о нам, новобранцах, среди которых было много, среди солдат, рядовых, было много очень выходцев из Средней Азии, из Закавказья. Многие из них и трактора не видели. И для них танк это было не нечто фантастическое, это был ужас, который шел на них. Поэтому следует сказать, что и психологически, конечно, Красная Армия к тому времени не была готова к той войне, которую предложила нацистская Германия.
Вопрос Юрию Цурганову. А подтверждается ли историческими фактами вот внезапность, вероломство нападения гитлеровской Германии, или это уже опровергнутый миф?
Ну, тут несколько моментов. Во-первых, что касается материальной базы, то существует комплекс книг Виктора Суворова, начиная с «Ледокола», и потом эта тема развивалась в его других трудах. Тема эта была подхвачена и другими исследователями, например, Мельтюховым, которые говорят о том, что материальное обеспечение Красной Армии было вполне на высоком уровне. А второй момент, что касается внезапности, ну, и того такого расхожего мнения, что война была объявлена без ее объявления, но это уж точно не так, потому что была нота, предъявленная в Берлине, и одновременно она была предъявлена в Москве. Вот, это Шуленбург, это Деканозов, ну, то есть соответственные за это лица получили соответствующие документы. Другое дело, что эта нота, ну, она такова, что, конечно, советская сторона не стремилась ее популяризировать на протяжении десятилетий, потому что она недвусмысленно говорила о том, что Советский Союз сам собирается атаковать Германию, и Германии ничего не остается, кроме как ударить. Ну и вот, соответственно, этот текст прятали. Сейчас он совершенно известен, он многократно опубликован на протяжении последних 2 десятилетий. И мы, в общем, должны его иметь в виду.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Присылайте ваши смс на номер 8-903-743-2801. И заходите на наш сайт свобода.орг о том, возвращается ли Россия к сталинским стандартам объяснения причин первых неудач Красной Армии. Мы беседуем с Рафаэлем Гусейновым и Юрием Цуркановым. Сейчас прервемся ненадолго.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о причинах первых неудач 41-го года в войне между Советским Союзом и Германией мы беседуем с журналистом, историком Рафаэлем Гусейновым и главным редактором журнала «Посев» Юрием Цургановым. Слово Рафаэлю.
Вы знаете, я бы призвал все-таки строить нашу дискуссию на основании серьезных исторических документов. Пусть это будут книги, написанные немецкими учеными, английскими авторами. Кстати, блестящие книги вышли в последние годы, принадлежащие перу английских исследователей. Они открывают новые страницы, по-новому и образ нацистской верхушки, и начало войны, и ее продолжение. Но когда мы говорим о господине Суворове, который лет 30, по-моему, живет за границей и пользуется материалами, то ли из разведки взятой какой-то, то я бы не стал серьезно к ним относиться, так же, как и не стал бы серьезно относиться к работам некоторых и российских публицистов, в которых больше публицистики и мало исторической точности. Что касается ноты, о которой вот говорит коллега, то сначала началась война, а потом уже появилась эта нота. Была ли она ожиданной или неожиданной? Это, кстати, тоже очень любопытный вопрос. Вот постоянно некоторые историки утверждают, что Сталин допустил крупные ошибки. Он знал о том, что начнется война, из сообщений того же Рихарда Зорге. Вот, я внимательно читал документы, в том числе многие из них недавно опубликованы. Вышла очень хорошая книга, двухтомник Валерия Поваляева о деле о Зорге, в которой новые документы вскрыты. Вы знаете, да, он сообщал о дате войны, 22 июня, но до этого было 7 или 8 шифр-телеграмм, в которых он называл другие даты, они все время менялись. То есть в этой ситуации сложно было очень сориентироваться, но надо признать совершенно четко и ясно понять, что Гитлер на том этапе Сталина обыграл. И немецкая разведка смогла составить такого рода документы, которые засылались через посредство союзников будущих, в том числе Советского Союза, в который Сталин поверил. Поэтому в целом надо признать, что для Политбюро, для руководства и даже для руководства армии война все-таки в этот день она была неожиданной.
Вопрос Юрию Цурганову. А как же тогда вот этот миф о вероломном нападении, если вот документы опровергают его?
Мне всегда здесь очень нравится слово «вероломное нападение». Вероломное. То есть мы, ну, в данном случае я себя не соединяю, конечно, с Политбюро, но, тем не менее, мы, позволю себе использовать этот термин, верили, а они нас, значит, обманули. Ну, насколько нужно быть тогда наивными, что ли, людьми? Понимаете, ну, то, что война будет, понятно, 22 июня, не 22 июня, но вот вероломное. То есть советское руководство верило Гитлеру, я правильно понимаю?
Да.
Верило, да.
Верило, я согласен.
Вот это довольно ярко его характеризует в таком случае. Что к этому добавить?
Но я бы к этому добавил то, что Сталин всячески пытался оттянуть войну. Он понимал слабость страны, ее экономические проблемы, военные проблемы. Но мне кажется, мы вот сейчас обсуждаем эту тему, забывая о том, что были еще очень важные и серьезные игроки на этом поле. Это Соединенные Штаты, это Великобритания. Это Польша до того, как, значит, Гитлер ее завоевал. И в целом, не повторяя, так сказать, того, что писали советские историки, да, в то время, там однозначно было, что все на нас напали, следует признать, на мой взгляд, что это была борьба между Сталином, Гитлером, Рузвельтом и в большей степени Черчиллем за то, кто первый начнет. Тот, кто первый начнет, тот в конечном счете и проиграет. Я думаю, что никто не будет отрицать, что Запад в лице Великобритании, прежде всего, подталкивал Гитлера, всячески подталкивал к тому, чтобы не Великобритания, а Советский Союз стал, после того, как была завоевана часть Восточной и Западной Европы, стал острием, главным направлением удара Гитлера. Но это и удалось, кстати, утверждают вот современные историки, и в частности, то, что я читал из мемуаров Геббельса, что Гитлер колебался до последних дней. До последних дней он колебался, стоит ли начинать все-таки вторжение в Великобританию или начать вторжение в Советский Союз. Ну, до последних дней, не до 2-3 дней, а где-то до 2 недель. Речь об этом идет.
Вопрос Юрию Сурганову. Как вы считаете, совершил ли Гитлер ошибку вот в этом выборе, напав на Советский Союз, а не продолжив войну и бомбардировки в Великобритании?
Гитлер совершил ошибку, прекратив свою карьеру как художника и перейдя к политике. Вот я бы с этого начал. Что касается, конечно, реалий рубежа 30-40-х годов, то мы должны сказать следующее, что Великобритания – это единственная страна, единственная, подчеркиваю, страна, которой довелось повоевать с Германией в ту пору один на один. Советский Союз, например, с Германией один на один не воевал ни одного дня. И поэтому, конечно, Великобритания в лице своего высшего руководства, Черчилля и так далее, ну, конечно, были вынуждены, чтобы оттянуть какую-то часть усилий, ну, куда угодно. Советский Союз в частности. Ну, это нормально, естественно, что каждый государственный деятель исходит, прежде всего, из интересов собственной страны. Вот. Ну, и мы здесь упускаем, кстати, еще один момент важный. Это морально-психологическое состояние советского населения, начиная с 22 июня 1941 года. Я думаю, что без этого мы тему просто не раскроем.
Да, что бы вы могли сказать, как вы бы охарактеризовали морально-психологическое состояние населения Советского
Союза? Я перед этим хотел бы вот немножко, если позволите, продолжить тему того, что Великобритания воевала одна. Да, это правда. Великобритания воевала одна, но кто же в этом виноват? Не Политбюро, так я полагаю. Сталин пытался, и Сталин, и Политбюро, и руководство страны пытались договориться с Великобританией, пытались договориться с Францией, пытались договориться с Польшей, их ближайшим союзником. Но это не секрет, что Польша абсолютно управлялась Великобританией. И правительство Польши в изгнании жили в Лондоне одни. Но известен тот факт, что когда советское правительство просило коридор через Польшу, чтобы вести свои войска, поляки в этом отказали. Я понимаю поляков. Я понимаю поляков, почему они это сделали. Но польский премьер-министр сделал тогда заявление, что немцы лишат нас свободы, а Сталин вынет из нас душу. Но на самом деле немцы не только свободы лишили поляков, они и душу вынули со всеми потрохами, и польскую государственность как таковую разрушили. Потом, ну, давайте мы вспомним, что до того, как Сталин подписал с Гитлером соглашение, был еще Мюнхен. Почему о Мюнхене все забывают? Очень многие забывают. Я был в музее оккупации в Риге не так давно. Там довольно много и справедливо говорится о соглашении между Сталином и Гитлером. Но о Мюнхене нет ни слова. Ведь это было. Были переговоры в Москве до того, как Гитлер со Сталином заключили соглашение, куда отставного адмирала Дрекса прислала Великобритания. Вот посмотрите, я процитирую очень интересную вещь. Это адмирал Кузнецов, нарком военмор. Тех лет, как он описывает встречу с человеком, который приехал в Москву на тихоходном пароходе договариваться о взаимном возможном союзе с Германией.
Против Германии.
Против Германии, да, извините. Сэр Реджинальд Дрекс в Москву прибыл, не имея никаких письменных полномочий. Зато на приеме наркомендела СССР на Спиридоновке, вот пишет Николай Кузнецов, сухощавый седой англичанин держался высокомерно, подчеркнуто соблюдал все тонкости этикета, разговаривал важно и медленно. Мы слушали его пространные рассуждения о последней регате морских яхт в Портсмуте. Казалось, Дрекс прибыл на отдых, а вовсе не для решения значительных и спешных вопросов. Скажем откровенно, англичане не хотели союза с Советским Союзом. Где-то их можно понять, почему они не хотели, но факт остается фактом – не хотели. Теперь вопрос, который вы поставили, о морально-психологической подготовке. С одной стороны, была неудачная война в Финляндии, когда было понятно, что надо реформировать армию. С другой стороны, были спортивные лагеря, были знаменитые нормы ГТО. Это все было придумано для войны. Но в то же время шли фильмы постоянно, в которых доказывалось, что мы победим на чужой территории и малой кровью. Поэтому говорить о том, что психологически мы были готовы к войне, это было бы несправедливо. И здесь я с коллегой согласен. Советский Союз усилиями коммунистов и Сталина, прежде всего, к войне готов психологически не был.
Давайте послушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы со мной разговариваете?
Да, да. Ваш вопрос нашим гостям.
Тищенко Сергей Борисович, Кировград, Свердловская область. Я немножко хочу сказать немножко вглубь истории. Понимаете, вот Гитлер, когда ему было 6 лет, как раз в то время, значит, Фридрих Ницше бегал с одной своей книжечкой, как курица с яйцом, простите за выражение, маленькой, которую он не мог нигде издать, но потом все-таки издал. Эта книжка Фридриха Ницше называется «Антихрист». Понимаете? Вот. Сталин, он любил, как бы уважал Гитлера, и поэтому он не верил в это, так он ему верил, в это вероломное нападение. Понимаете? А вот эта вот книжица, вот эта Фридриха Ницше, она точно отображает, как психология Гитлера сложилась с детства, и он решил воплотить. Значит, я не буду пересказывать содержание
этой книги. Спасибо. Давайте мы вернем слово Юрию Цурганову. Вы как оцениваете морально-психологическое состояние советского населения в канун войны?
Ну, тут несколько тем.
пробежимся, может быть, кратко. Ну, что касается книги Ницше «Антихрист» или «Антихристианин», по-разному ее переводят, то с антихристианством в Советском Союзе было абсолютно все нормально в 30-е годы. Абсолютно. Вот. Что касается морально-политического состояния, ну, вы знаете, еще совершенно жило, работало поколение, которое помнило немецкую оккупацию 1918 года. Образца 1918 года. Не сахар, безусловно. Но если сравнивать с последующими событиями, с коллективизацией, с 1937 годом, ну, вроде бы как и не так уж и плохо. И вот снова идут немцы. Ну и хорошо, пускай идут.
Вот мы... «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Рафаэль, как по вашим данным принимало население оккупированных территорий захватчиков?
Ну, по-разному. Если взять, например, Прибалтику, то в Риге звонили колокола. И не только католические, но и православные, между прочим. Православный храм, более того, наместник одного из православных храмов вышел с хлебом, с солью. Вот так встречали нацистов в Германии.
В Риге, да. В Латвии, Риге, да. Протестанты.
В Латвии. Да. Несколько дивизий, которые, советских дивизий, в которые были призваны новобранцы из Прибалтики, разбежались при первых же выстрелах. Это все было. Западная Украина, Западная Белоруссия. Ну, в Западной Украине, вы знаете, во Львове просто союзники немцев были. Бандеровцы сразу вырезали всех евреев там. Вот. Потом, хотя надо признать, что НКВД также уничтожило людей, находящихся в тюрьмах. Это было специальное указание Берия. И то же самое было, кстати, в Риге, во Львове, в Орловской тюрьме были расстреляны Христиан Раковский, например.
Да, Мария Спиридонова.
Мария Спиридонова, родственники, жены некоторых членов Политбюро, если я не ошибаюсь, Каменева жена, она же сестра Троцкого, была расстреляна в то время. Вот по некоторым данным, муж Марины Цветаевой, Сергей Ефрон, также погиб. Вот. То есть это происходило. Да, таким образом. Что касается, я повторяю, Западной Украины, Западной Белоруссии, которая не так давно отошла к Советскому Союзу, то да, там встречали и хлебом, и солью, и как бы настроение было достаточно. Но я бы не сказал, что когда стали двигаться немцы дальше, особенно когда местное население увидело то, насколько жестко и жестоко они обращаются с людьми, я бы не сказал, что была общая радость и общее воодушевление. Это, мне кажется, заблуждение некоторых историков. Оно заключается в том, что народ, который пережил расказачивание, массовые репрессии, он с радостью ожидал Гитлера. Это не так. Вот такой любопытный эпизод. Вы знаете, вот эти сибирские дивизии, которые спасли Москву, да, которые в 41-м году были переброшены под Москву, сформированы они были в Западной Сибири. Как выясняется, это были дети многих репрессированных, между прочим, те, кто были высланы из Центральной России туда, подальше. И несмотря на то, что внутренне, генетически, они, казалось бы, должны были ненавидеть это государство и не защищать его, а сдаваться, они героически сражались. Так что вот так, история штука сложная, здесь нельзя однозначно все оценивать.
Да, вопрос Юрию Цурганову. Чего больше было, по-вашему, в первые дни войны? Вот растерянности, паники или холодного расчета на приход немцев и свержение советской власти? Как вы считаете?
О статистике говорить трудно. Никто ее тогда не вел. Но, коль скоро вы представляете меня как сотрудника издательства «Посев», издательство «Посев» как раз-таки собирало и собирает, аккумулирует и публикует документы, свидетельства, мемуары о том, что картина была именно не такой радужной, как нам на протяжении десятилетий и при позднем Сталине, и при Хрущеве, и позже нам это показывала советская пропаганда. И действительно встречали и с хлебом, и солью, и в самых разных регионах. Возникло власовское движение, причем оно возникло совершенно до Власова, что Власов попал в плен и согласился сотрудничать примерно через год после начала войны. Вот. А подразделения, которые уже постфактум стали называться власовскими, возникли совершенно без него. Шестая армия Паулюса под Сталинградом включала до трети советских граждан, которые о Власове и не слыхивали. Ну, или слышали там в прежнем его качестве, как героя битвы за Москву. Но совершенно не слышали о том, что создает антисоветское правительство. Ну, вот это третья армия Паулюса. Ну, что тут говорить.
Если можно, да. Я такую поправку внесу. Есть такое понятие «хиви». Да, это люди, которые добровольно помогали немцам. Вообще, надо признать, что к концу 41-го года в плену оказалось 3,5 миллиона наших граждан. Еще 1,5 миллиона добавилось в 42-м году, да, до конца 42-го года. Хиви – это добровольные помощники. Действительно, в армии Власова, не в армии Власова, а в 6-й армии Паулюса было около 30 тысяч людей, бывших советских граждан военнопленных. Но в основном это не были люди, которые с оружием в руках воевали. Это подносчики снарядов, это коноводы, это помощники санитаров, это кашевары. Это вот была такая публика, что, конечно, не отрицает того факта, что они были. Теперь по поводу Власова. Понимаете, очень много легенд вокруг Власовской армии и того, кто служил там. На самом деле, чтобы вот четко знали наши уважаемые слушатели, Власовская армия – это две дивизии. Одна полностью сформированная, одна частично. Созданы они были в марте 45-го года. И всего провели несколько стычек. Даже боями их трудно назвать. Поэтому говорить о Власовской армии как таковой, которая участвовала во войне, это некорректно и неправильно. Другое дело, что были национальные подразделения, дивизия СС «Галичина», были мусульманские батальоны, были подразделения из белорусов, ну и так далее, и тому, из прибалтов. Вот. И очень жестко они себя, кстати, вели себя. Вот. Это было на самом деле. Были подразделения, они воевали в разных воинских частях вермахта. Надо сказать, что вермахт в целом хотел создать эту армию, хотел ее под руководством Власова соединить, собрав из разных подразделений. Но против этого категорически возражал Гитлер до конца войны. Категорически. И только вот в 1945 году Гиммлеру удалось убедить Гитлера дать возможность, значит, вот этим людям каким-то образом соединиться. Ну, в результате, в общем, Гитлер-то оказался прав. При первых же сложных ситуациях так называемые власовцы сдали как бы оружие, пытались, сдали фронт, немецко-советский фронт, и пытались уйти к американцам.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Александр, Калининградская область. Я хотел бы уточнить, или вернее, пролить как бы немного другой свет на вашу дискуссию. Я думаю, что нельзя никак рассматривать отдельно трагедию 41-го года, июня 41-го года, без так называемой войны 39-го года финской, о которой вскользь упомянули. Ведь это было ясно и Гитлеру, и его союзникам, что наше командование, как вело войну в 39-м году, совершенно бездарное. Вот. И я думаю, вообще как-то говорить о том, готово ли было наше верховное правительство к началу военных действий в июне 41-го года, как-то неуместно. Они никогда не были готовы, потому что уровень интеллекта, если можно говорить так, был очень низкий.
Спасибо.
И вообще, мне кажется, да. Не было. И они никогда бы не были готовы к этой войне. Никогда.
Спасибо. Слово Юрию Цурганову. Вы согласны с такой низкой оценкой командования Красной Армии?
Нет, при всем моем критическом отношении к Советскому Союзу в целом, во всех его проявлениях. Я бы все-таки не стал столь уничижительно трактовать интеллектуальный уровень командного состава рабоче-крестьянской Красной Армии. Несмотря на выкошенные кадры в 37-м году, плюс-минус в 37-м году, все-таки были высокоинтеллектуальные люди, Рокоссовский, ну, это просто мой любимый персонаж. Нет, конечно, были высокие профессионалы, были люди, абсолютно верившие в правоту своего дела. Я это абсолютно готов признать. Вот, их было много. Но вместе с тем я все-таки вот хотел бы говорить о том, что ну да, две власовских дивизии, но это по факту, понимаете, это конец войны, начали сводить эти батальоны, транспорт разрушен, ковровые бомбардировки, немецкие города превращены в груды кирпичей, из-под которых раздается смрад разлагающихся трупов. Понятно, конечно, попробуйте вы свести эти батальоны в условиях тех дней. Поэтому, конечно, две дивизии. На самом деле три, кстати. Была еще дивизия Зверева. Но движение в целом, вот армия как структура, это одно. Движение как направление масс, это совершенно иное. И тут речь идти будет уже не о двух или трех дивизиях, речь будет идти о миллионах людей. Вот мы это должны учитывать.
Слово вы знаете, Гусейна, да. У меня такое ощущение, что наша дискуссия приобретает странный характер. Все-таки напали нацистская Германия напала на Советский Союз, это во-первых. Во-вторых, если кто не знает, в 45-м году Советский Союз победил в этой войне. И он разгромил нацистскую Германию в целом до 44-го года, сражаясь один. И если англичане воевали, защищая свой остров как бы от бомбардировок, то мы воевали на земле. И не будем забывать, что в целом 507 фашистских дивизий было разгромлено именно нами. И 100 дивизий союзников немцев. Что более 70% потерь нацистской Германии пришлось на Восточный фронт. Ну, давайте не будем об этом забывать, чтобы мы победили. И поэтому можно говорить о неудачах первых лет. Нужно говорить о том, как трудно было сражаться, о поражениях. Обязательно, это исторический урок, об этом надо помнить. Но советская армия и советский народ, вопреки ли Сталину, там и Политбюро, я не знаю, или благодаря им, это уже другой разговор, все-таки смогли победить. Давайте будем это помнить. И хотя победили они, это тоже надо знать, тяжелыми потерями, но надо понимать и другое, что если у Гитлера по итогам войны с Германией, с Францией были совершенно определенные планы сделать их союзниками, покорить их, конечно, но все-таки союзниками, жить с ними, сосуществовать с ними, как и было, в общем, с Францией, то по поводу Советского Союза была однозначная идея. Славяне, эта нация, превращались в рабов. Москва и Ленинград на карте не должны были быть оставлены как таковые. Давайте будем помнить, пожалуйста, об этом.
Слово Юрию Цурганову, вот вроде бы вы так симпатии отозвались о нескольких советских военачальниках, а как в массе своей, что это было за контингент?
Ну вот замечательный роман Георгия Владимова «Генерал и его армия». Генерал Кобрисов такой вот, это литературный, конечно, персонаж. Вот ему дают приказ, что завтра нужно атаковать такую-то высоту. Он, как военный аналитик, понимает, что она, во-первых, не нужна сейчас, во-вторых, это будет стоить 10 тысяч трупов. Он пытается найти какие-то аргументы, чтобы обратиться к вышестоящему начальнику, чтобы оно этот приказ аннулировало. А разговор идет как глухой со слепым. Он говорит, да, ну что 10 тысяч? Да мы сейчас из резерва тебе эти 10 тысяч добавим, и у тебя твое воинство никак не уменьшится. Они думают, что он боится, что уменьшится его там дивизия или корпус, будет меньше эполетов, меньше наград и так далее. А ему жалко именно эти 10 тысяч парней. Но таких Кобрисовцев было маловато, к сожалению, в РКК.
Ну, что сказать, я согласен, эта история может быть даже и достаточно типична, особенно для первого периода войны, когда была растерянность, когда была потеряна связь с войсками. Это, кстати, вот очень важный вопрос, понимаете, вот как мы начинали войну? Ведь все до одного немецкие танки были радиофицированы, то есть командир танкового батальона управлял своими танками, сидя в танке или где-то в окопе там в стороне. Что касается советских танков, то немцы с удивлением наблюдали, как из башни танка вылезает боец и начинает махать флажками. То есть у нас из 5 танков один только был радиофицирован. Связь была на очень низком уровне. Это штабы. Вот почему особый западный военный округ, который потом стал Западным фронтом, рухнул, командующий которым генерал Павлов, впоследствии расстрелянный. Вот, потому что связь между штабами была потеряна. Полки не могли связаться с дивизиями, дивизии с армией, армии с командованием. Но все это потом изменилось. И, конечно же, советские военачальники прошли очень жесткую школу. Практически никто из тех, кто командовал армией в начале войны, в конце войны не командовали ими. Все менялось, все происходило. Посмотрите, к началу войны зам наркома обороны, по вооружениям, кстати, маршал Григорий Кулик. Своеобразная фигура была. Например, он тормозил развитие «Катюш». Считал, что они не нужны, «Катюш». Или вспоминали некоторые из современников, что незадолго до войны, когда стала речь о том, что необходимо вооружить в большей степени автоматами армию, он сделал заявление, что советскому бойцу автомат не нужен. Он не американский гангстер. Ему нужен штык да подлиннее. Вот такие люди были во главе армии. Ворошилов, Будённый, это все ли? Это люди занимали совершенно важные, решающие позиции. Тетя Тимошенко. А кого мы видим в конце войны? Это плеяда блестящих военачальников. Я их имена могу повторить, но вы, собственно, и знаете. Это маршал Жуков, это Рокоссовский, это Конев, это Малиновский, Еременко, Мерецков, Баграмян. Есть же разница. Эти люди, которые победили немецких генералов.
А вот вы хотели сравнить немецких генералов начала войны с западноевропейскими. В чем их было преимущество моральное?
Ну, не только моральные преимущества. Вообще, вот мы когда говорим о том, и правильно говорим о том, Сталин знал о начале войны. Армия вроде бы и знала, должна была быть готова. А тем не менее, она была не готова. Как это получилось? Ну, давайте мы вспомним, как Гитлер завоевывал Европу. А ведь европейцы в большей степени были ориентированы на и знали о планах Гитлера. Поскольку очень многие немецкие крупные чиновники из МИДа, как после войны выяснилось, открыто говорили своим коллегам в Норвегии, в Дании, в Чехословакии, в Польше, о том, во Франции, о том, как будет действовать немецкая армия. И тем не менее это стало неожиданностью. Это стало большой неожиданностью. Ведь произошло то, что никогда не было до этого. В Дании война длилась несколько часов. Когда к королю доложили о том, что немцы перешли границу, и есть 6 погибших, его разбудили в 4 часа утра, он, как бы не вставая из постели, подписал документ о капитуляции. Ну, в Норвегии сражались немножко больше. Но в целом, а Франция? Ну, вроде бы они героически сражались, но, тем не менее, очень быстро потерпели поражение. Один из французских генералов, когда ему сообщили о том, что немецкие танки завоевали вот ту часть территории, которую он должен был охранять, расплакался. Кстати, французский генштаб и главное командование сухопутных сил находился очень далеко от места вторжения. Они находились недалеко от Парижа. А вот эти позорные эпизоды, мы говорим о том, что хлебом с солью встречали, да, на Украине немцев. А вот эти позорные эпизоды во Франции, когда своей же армии некоторые мэры городов не разрешали устанавливать заграждения, полагая, что если боевые действия развернутся на их территории, то они пострадают. А вы знаете, как эвакуирован Париж был? 3 миллиона жителей бежало, когда в больницах неизлечимым больным делали уколы. когда родители оставляли детей, когда дети бросали пожилых родителей. Такая была паника. Так что вот как бы это война, и это тоже было.
Да, и в Москве была паника в октябре 41-го. Вообще, как вы оцениваете вопрос Юрию Цурганову? Итоги, что ли, первого этапа войны, когда вот исчезла растерянность и появилась уверенность в том, что можно, в конце концов, одолеть врага?
Я это связываю с тем, что все с тем же психологическим фактором. Когда подавляющему большинству населения стало ясно, что никакую миссию освобождения немецкие войска не несут. То есть кто-то эту иллюзию сохранял и в 42-м, и в 43-м, и в 45-м году. Да, было и такое, безусловно. Но когда вот в массовом сознании стало ясно, что хрен редьки не слаще, вот тогда началось сопротивление. Вот я с этим... Понимаете, можно посчитать пушки, танки, количество тонн нефти. Это все очень важно и очень интересно. Но во главе всего стоит психология людей и гражданского населения, и военнослужащих рабочих крестьянской Красной Армии. То есть на момент начала войны настроения были одни, и я сказал, какие они были. Ну, можно, есть такое слово «пораженческие». Я считаю, что оно довольно примитивное, но для краткости используем его. А потом оно поменялось. И это залог последующего, конечно, контрнаступления советских войск, иного отношения населения к тому, что происходит. Вот так вот я вот считал бы это первоочередным.
Да, я с этой оценкой согласен, но я к этому добавил еще. Все-таки надо считать и танки, и пушки, и хлеб считать, и масло, все считать надо. Союзники... Я имею в виду Великобританию, Соединенные Штаты и Советский Союз, несмотря на очень большие политические, идейные противоречия, смогли договориться. Это очень важно. Это очень важный момент. Смогли договориться, переступили через свои амбиции. И мы много лет недооценивали помощь союзников. Это была большая помощь. Она помогла нам, особенно в первые годы, в 41-42 год. Что произошло дальше? Понимаете, по большому счету Гитлер был авантюрист. Абсолютно авантюрист. И весь план его блицкрига завоевания Советского Союза был рассчитан именно на блицкриг. На то, что он сможет в течение нескольких месяцев отбросить за Урал советскую армию. Кстати, вот это мы не будем забывать о том, что он не хотел завоевать весь Советский Союз. Он хотел отдать Дальний Восток японцам, а дальше как бы до Урала отбросил Сталина, а все остальное пусть они живут там. Мы смогли перебросить нашу экономику, нашу оборонную промышленность. Это вообще великая историческая победа. Мы смогли перебросить на Урал и создать новую оборонную промышленность. И у Гитлера, по существу, ресурсы уменьшались все время. И было понятно, что он не способен ни есть, ни накормить свой народ, ни обеспечить самолетами, танками. Это в конечном счете нам помогло победить.
Вопрос Юрию Цурганову. Вот какие стандарты сталинской историографии сейчас упорно возрождаются и навязываются новому поколению россиян, особенно в связи с угрозой единого стандарта образования и появления единого учебника, как вы считаете?
Эта проблема вообще очень большая. То есть, если на протяжении 90-х годов и позже у нас возникло двузначное количество учебников, разных, конечно. Я могу назвать в положительном ключе Жарова, Мишина, Долуцкий, Кредер. Некоторые из них потом преследовались в той или иной степени. Я бы не хотел, чтобы снова у нас был один учебник. Не хотел бы. Тем более, что действительно у нас сейчас возрождаются определенные сталинские мифы. Они, конечно, тогда туда попадут, естественно. Ну и, в общем, подобная идея мне не близка, безусловно. У меня 18 лет преподавательского стажа. В масштабах моих 42 лет это довольно много. 7 лет в школе и последующие годы в 3 высших учебных заведениях. И я знаю, о чем я говорю.
К сожалению, в новой России очень мало серьезных исторических исследований по итогам Второй мировой войны. Вот мы с вами говорили перед началом передачи о том, что многие архивы до сих пор почему-то закрыты, хотя полагалось бы их открыть. И мы по-новому узнаем то, что было в 41-м году. И, к сожалению, мне тоже приходится общаться с молодежью. Правда, это не школа, а скорее это вузы, это молодежь постарше. Они ничего не знают о Второй мировой войне. Вот благодаря усилиям историков, благодаря усилиям многих журналистов, наших с вами коллег, открыта правда о сталинских лагерях. И эту работу надо продолжать. Это драматическая часть нашей истории. А вот о нацистских лагерях почему-то мало говорят и пишут в последнее время. И не случайно происходят фантастические ситуации незнания молодыми людьми того, что было с 39 по 45 год в Европе, и что немцы делали с людьми. Это ужасно. Об этом надо писать, об этом надо говорить. Я тоже согласен с тем, что одного учебника, наверное, мало. Нужно над этим работать.
Юрий, как вы считаете, удастся ли гражданскому обществу побороть вот эту вот тенденцию к стандартизации мифов о войне отечественной и развить вот эту тягу к подлинному, пусть и горькому, знанию правды? Давайте Рафаэлю этот вопрос переадресую, Юрию уже, наверное.
Если вот вы сформулируете более четко, я не совсем понял вашу
мысль. Удастся ли преодолеть вот эту вот сейчас тенденцию к тому, чтобы за все заморозить, подверстать под стандарт?
Что удастся, но просто нужно время определенное. Понимаете, и российская историческая наука, и российская школа, и средняя и высшая школа стоит на неком распутье сейчас. Вот сделать правильный выбор, помочь определиться, даже поспорив хорошо на эту тему, я думаю, это очень перспективная и это очень важная задача.
Да, вот какие темы вы бы еще посоветовали нашим радиослушателям копнуть, что ли, чтобы понять правду о войне?
Я бы очень советовал, я просто прошу, почитайте те книги, которые написали советские писатели о Второй мировой войне. Блестящие книги Симонова, Бондарева, Виктора Некрасова. Это люди, которые сами прошли войну. Вот если прочитать книгу «Разные дни войны», это дневники Симонова, Константина Симонова, которые он прокомментировал уже после войны. Это блестящая публицистика, умная, хорошая. Почитайте стихи Суркова. Ну, о войне очень много написано. К сожалению, не очень много сейчас. Посмотрим, мы ждем фильма «Сталинград», который был снят. «Жизнь и судьба», ну, «Волоколамское шоссе», «Бека». То есть много о чем можно вспомнить. Это очень важный вопрос.
Спасибо. Напомню, что сегодня в канун 22 июня мы обсуждали тему, вернутся ли в Россию сталинские трактовки причин первых неудач Красной Армии в 41-м году. И в нашей программе участвовал Рафаэль Гусейнов, журналист, историк, секретарь Союза журналистов России. И на прямой телефонной связи у нас был Юрий Цурганов, главный редактор журнала «Посев». Огромное вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Касторов, Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честный выбор в России происходит.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».